Здравствуйте, ребята. Это Абудам с очередным выпуском подкаста. Сегодня 1 декабря 2010 года у нас на Нью-Джерсищине. Ну, на этом радостная часть подкаста закончена. Перейдем к грустной. А потом более веселой обычно. Жизнь, она разная. И вот прошлый подкаст я записал о том, как мы чудно провели вечер. Вот этот, который Thanksgiving, День Благодарения. Это был четверг, а потом все пошло по наклонной. В субботу, в частности, умерло два человека. И, соответственно, в воскресенье были похороны. Мне пришлось побывать на двух похоронах. Было действительно двое похорон. На одни мне надо было ехать на 11:30 утра. А потом надо было успеть, то есть на службе я побывал, потом надо было успеть на вторые похороны, на час дня. В первом случае умерла мама моего приятеля. Пожилой человек, больше 80 лет, но все же это умерла мама. Когда умирают родители, это всегда, мне кажется, рвется какая-то ниточка, рвется связь с прошлым. Кроме того, не важно, какого возраста человек, у которого умерла мама или отец, человек перестает быть ребенком. Особенно человек, у которого умерли оба родителя. Вот только тогда, невзирая на то, сколько ему лет, ему может быть и 40, и 50, и 60 лет, но когда у него умерли оба родителя, это тот момент, когда человек уже не ребенок. Это тот момент, когда человек теряет кого-то, кто его любит безусловно. Не за что-то, не за качество, а просто потому, что ты есть. Вот ты есть, и вот за это тебя любят родители. А вот когда родители уходят, тогда количество любви, которое вы получаете ни за что, резко, существенно уменьшается. Да, есть жены, мужья, есть дети, это все не то. Это все не то, и никогда никто не заменит вот такую любовь материнскую. Поэтому, я не знаю, что вы можете сделать, чтобы продлить или продлить жизнь своих родителей. Не думаю, что вы что-то можете сделать. Не думаю, я думаю, что у каждого человека написана дата. Написана дата, и делайте вы что хотите. Изменить вряд ли вы сможете, когда вам пора в дорогу. Это были первые похороны. Вторые похороны в час дня. Это похороны были, потому что умер Феликс. Я не знаю, кто помнит, кто не помнит. Я с ними подкаст записывал. И ссылочку на подкаст с Феликсом полтора года, который назад я записал, я помещу. Он умер очень быстро. Я имею в виду за полгода, наверное. Это был рак. Причем такая форма рака, которая не лечится. В Америке лечат многие виды рака, но вот это была поджелудочная железа. Эта форма не лечится, к сожалению. И вот его обнаружили у него в апреле. Пытались сделать всяческие химии, пытались найти лучших врачей. Но это та ситуация, когда за деньги купить нельзя. Нельзя. Если можно было бы, они бы купили. Но купить нельзя. То есть пытались сделать все. Все самое передовое, самое лучшее, но, к сожалению, это был не тот случай. Вот, и Феликс ушел. Я с ним беседовал за неделю до этого. И у него уже начинались боли всячески, ему стали колоть вот эти обезболивающие. Кстати, одно из важных достижений страны, я считаю, это наличие обезболивающих. То есть ему дали возможность не терпеть, не мучиться от боли. Но в частности, когда у него они начинались, когда они усилились. Вот я неделю до его смерти, я его спросил, Феликс, говорю, вообще скажи мне, к боли можно привыкнуть вот к этой? Он мне говорит так спокойно, говорит, но как, говорит, можно привыкнуть к боли, если ты знаешь, что выхода уже нет? То есть, скажем, если была боль, но ты знаешь, что вот она пройдет и будет лучше, тогда одна, мол, история. Я так понял то, что он хотел мне сказать. А когда знаешь, что боль есть и уже лучше не станет, это наверняка очень тяжело. Причем Феликс был очень спортивным человеком. Он умер, ему 75 лет было. Он вел всегда очень здоровый образ жизни. Всегда ел правильную еду. Не пил и не курил. И был очень таким жизнерадостным человеком, открытым, но очень интересующимся. Когда с ним разговаривал, ты получал удовольствие, во-первых, от беседы, а во-вторых, он был таким мудрым человеком, много знал, много читал. И вот мне было всегда интересно слушать его взгляды на разные вещи. Ну, вот так получилось, и больше я не смогу слушать Феликса. Разве только что переслушать его подкасты. Вот видите, еще один пример того, что подкасты – это полезно. В подкастах остается голос, и можно всегда послушать человека. Теперь перейдем к технической части. Похороны были разные. Я не знаю, я был уже на многих похоронах. И еврейских похоронах, и нееврейских похоронах. Везде все разное. Даже внутри одной и той же, скажем, веры или религии, или национальности, похороны все время разные. Я не понимаю, почему. Вроде бы должен быть какой-то, может быть, я не знаю, устав или не устав. И всегда эти книжечки тебе подкладывают. Идешь вот в этот чейпл, называется, место, где священник или это не священник, а рабай, там что-то скажет, или там споет, отпевание это называется. Все по-разному. Ну вот в это воскресенье, например, на одних похоронах был гроб такой дорогой, и он был открыт. На других похоронах был гроб совершенно простой, и он был закрыт. И там читались молитвы. В одном случае ничего не говорилось о загробной жизни. В другом случае говорилось о том, что покойник уже наверняка где-то в раю. Хотя кто-то мне сказал, что у евреев нет веры в загробную жизнь. Потом на кладбище, вот все примерно одинаково. Там опускается гроб. Если он есть, и дальше люди должны бросать землю лопатами. Лопатами нужно бросать обратной стороной. Вот там люди подходят, если много людей особенно, каждый подходит и делает несколько бросков земли. Причем землю он загребает не так лопатой, не правильной стороной, как обычно, а обратной, чтобы подчеркнуть, я не знаю, что может быть отторжение какое-то с таким вот событием, не знаю что, или подчеркнуть уход. Но вот засыпается могила, потом родственники проходят через такой коридор, сделанный из тех, кто пришел на кладбище. В обоих случаях было довольно много людей. В первом случае был человек, наверное, 70, может быть, а вот у Феликса, я думаю, было порядка 200 человек. Хотя, честно говоря, Феликс, я думал, что будет больше людей у него на похоронах. После похорон, люди, близкие родственники, это называется, сидят шиву, у евреев так, сидят шиву 7 дней. Вот, скажем, это может быть жена, это могут быть дети. Они сидят неделю у себя в квартире, там, где... Ну, в общем-то, не обязательно, наверное, у себя в квартире, может быть, у ребенка в квартире. И вспоминают того, кто ушел, и к ним приходят люди. Люди приходят и приносят там какую-то мелочь в плане еды. Это может быть какая-то там фрукты, может быть, еще что-нибудь такое. Кстати, цветы у евреев не приносят на кладбище. Цветы не приносят, и фотографии у гроба не ставят. Вот, что еще вам рассказать из таких обрядов? Не сжигают. Крематорий считается неверным. Что касается кладбища, многие считают, что само кладбище – это такое место, где, скажем, после 40 дней, собственно, там в земле уже ничего нет. Не знаю уж, где находится душа в это время, но считается, что само место на кладбище, ну, как вам сказать, не имеет очень большого значения, потому что душа человека находится совершенно в другом месте. Вот. Но, тем не менее, многие любят это место, и многие приходят туда вспомнить своего близкого человека, считая, что если вот там его закопали, значит, там как-то ты находишься ближе с ним. Хотя логика довольно странная. Довольно странная. Что еще? Да, еще. Люди покупают места на кладбище. Вот я там разговаривал со многими. Они говорят, да, вот я на этом кладбище себе тоже купил. Купил еще два места там для родителей, там для себя. Не знаю, зачем, не понимаю. Я еще могу понять, если вы покупаете для родителей место на кладбище, с тем, что вы там туда планируете ходить и их там навещать, вроде бы. Но для себя покупать место на кладбище неправильно по очень, мне кажется, простой такой бытовой причине. А именно, если вы купите место для себя на кладбище в городе Н, у вас есть дети. Жизнь сейчас такая, что разбрасывает всех по разным местам, по разным городам. Ну вот и умерли вы где-то там. Ну или даже вы умерли в этом городе, где и жили, и в этом городе Н, и вас там похоронили. А дети живут в других местах. И получается, что вы им навязываете необходимость приезжать в город Н к вам на могилу. Поэтому я думаю, что как раз этот вопрос надо оставить детям. Если у вас есть, конечно, дети, что пусть они решат, как и где вас похоронить, чтобы им было удобнее. Не вам было удобнее, а им, тем, кто остались жить. К тем, кто остались жить. Ну вот, такая темка была про кладбище. Это, кстати, мой не первый подкаст, где я говорю о похоронах. Наверное, пару лет назад я тоже записывал такой же или даже еще два на эту же тему, так что интересно будет как-нибудь послушать и сравнить, что происходило. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и вот как, когда шива заканчивается, считается, что вот это, как сказать, это траур по ушедшему закончен, и живущие должны продолжать жизнь. Поэтому мы с вами продолжаем на более такой веселой ноте. Но при этом не сразу мы прям начнем танцевать фрейлахс или гопак. А мы сделаем это дело постепенно. А именно поговорю вот на какую тему. Поговорю на тему о социальных сетей. Причем поговорю я об этом несколько по-другому. Я посмотрю на них несколько с другой стороны. В принципе, когда человек смотрит или начинает участвовать в различных социальных сетях, например, там Facebook или Twitter, или, я не знаю, у вас там что есть, Одноклассники или ВКонтакте, называйте как хотите, не принципиально. Но вот какая такая логическая цепочка у меня выстраивается в голове, когда я смотрю вот на все вот эти повальные увлечения. Во-первых, так как подкаст об Америчке, начнем с Амерички. Трудно спорить, что практически подавляющее большинство всех инноваций, всех модерновых, свежих изобретений, всего нового, что придумывается в программном обеспечении, в IT, скажем так, приходит из Америки. Это однозначно. И в частности, социальные сети все были придуманы в Америке. Потом их начинают копировать там и здесь. В данном случае мне не очень принципиально, что ВКонтакте украдено с такого-то, а Одноклассники украдено с такого-то. Мне не важно. Мне не важно, кто что украл. Мне больше важен факт, что Америка это придумала. Причем я не скажу это как нечто положительное. А скорее я смотрю это как на признак, как на красный флажок того, что в обществе что-то не в порядке. В обществе довольно много людей, у которых депрессия. И из-за этого, мне кажется, многие люди, не знаю, придумали или не придумали вот эти сети, но то, что подавляющее большинство людей, которые подсели вот на ту или иную социальную сеть, находятся в той или иной стадии депрессии, причем не слабой, а серьезной стадии депрессии, в этом у меня сомнений нет никаких. Ну и здесь, конечно, Америка лидирует в этом плане. То есть, соответственно, количество депрессий в стране, мне кажется, огромное. У меня нет никаких данных, где больше, где меньше людей, в какой стране страдают этим серьезным заболеванием, очень серьезным. Но в Америке много. Где-то мне попадалась цифра, что 10% населения принимают антидепрессанты. В Гарварде самый популярный курс, на который записываются студенты, называется «How to be happy». Как быть счастливым. Люди ищут это, люди ищут общение, люди надеются на то, что кто-то им расскажет или даст вот это вот счастье где-то. И поэтому они уходят в этот виртуальный мир, где они себя придумывают таким, как они никогда не стали, но хотели бы видеть. Они себе придумывают эти вот иконки, аватарки, так, как они хотят выглядеть, или, может быть, то, что их поднимает в своих глазах. Они говорят, они себя там ведут наигранно и не так, как они есть в жизни. Есть, конечно, разные категории. Ну, вы, конечно, можете меня сразу спросить, ну, вот ты будам, вот тут такое рассказываешь, а сам-то ты, сам-то. Но, во-первых, скажу вам честно, чтобы предотвратить всяческие вопросы, никогда не принимал никаких антидепрессантов и пока, слава богу, не планирую. Ну, хотя, знаете, кто знает, что произойдет и что со мной судьба сотворит. Но сети, когда ты идешь, регистрируешься и проводишь какое-то время в сети, есть, мне кажется, только два варианта. Ну, во-первых, на самом деле нет, неверно. Я хочу сразу отмести подавляющее большинство своих слушателей, потому что я считаю, те, которым меньше, чем 22 года, они не попадают как бы под мои логические вот эти все логические выкрутасы и выводы, потому что они просто молодые люди, они считают, что это место, где cool, они вообще ни о чем не думают, они просто идут туда, печатают свои смс-ки, тексты, послания, какой-то бред, а может и не бред, ну, в общем, они там что-то пишут, потому что они думают, что это cool. Это не есть люди, которые страдают депрессией. Это школа, это институт, это такое время, когда люди живут такой веселой, быстрой, беззаботной жизнью. И вот эти вот сети, мне кажется, легко вплетаются вот в эту жизнь. Они облегчают общение, они просто, даже если брать тупо, они дешевые. Бесплатно совершенно вы общаетесь с людьми со всего мира. Очень легко и просто, и непринужденно, и быстро, и коротко. То есть это я могу понять. Эту группу мы сразу откинули. Она не попадает под теорию того, что социальные сети – это просто антидепрессант. Есть вторая группа людей, которую я надеюсь, что я к ней принадлежу. Хотя, конечно, и у меня наверняка есть какая-то стадия депрессии, несомненно. Надеюсь, что легкая. Вот. Я считаю, что, ну, скажем, для меня Twitter – это единственное место, куда я хожу. Я где-то зарегистрировался в Фейсбуке, когда-то зарегистрировался, но я туда не хожу, честно. Там когда-то мне once in a blue moon, как говорят здесь, кто-то пришлет какое-то сообщение, ну, я так отвечу и опять уйду. Я не хожу туда, мне это неинтересно. В Твиттере я участвую, но Твиттер для меня это чисто для дела. То есть Твиттер для меня это место, где возможно, появятся новые клиенты, у нашего бизнеса, в котором я участвую. Вот так я рассматриваю Twitter. Twitter не есть место, где я ищу, я уже об этом говорил недавно, где я ищу новых контактов, новых друзей. То есть, мне кажется, признак того, или принцип того, есть у вас депрессия или нет, если вы не стремитесь к тому, чтобы получить еще больше знакомых, которые не ваши знакомые, они не есть ваши друзья в этих социальных сетях. Если вы к этому не рветесь, то, значит, депрессии у вас нет. А если вы да, рветесь, значит, депрессия у вас есть. Скажем так. Вот. И я не знаю, если вы помните, была какая-то песня у Билли Джоэла. И там были слова «It's better than drinking alone». Это лучше, чем пить в одиночку. Ну, то есть, все-таки, наверное, это лучше, чем пить в одиночку. Я думаю, что это лучше, но все равно это не есть очень хорошо. Социальные сети очень популярны в Америке, и я думаю, что они действительно уменьшают количество продаж таких антидепрессантов, как Прозак, например. Прозак – это считается один из популярных здесь в Америке антидепрессантов. То есть я считаю, что фармацевтические компании, которые выпускают антидепрессанты, должны ненавидеть социальные сети, потому что они мешают им продавать таблетки. Ну, а что касается, куда движется Америка, я не знаю. Я говорю, как и многие здесь говорят, God bless America. То есть благослови Господь Америку. Хотелось бы, чтобы в этой стране было все лучше, но так как Америка продолжает оставаться лидером в мире, вместе с хорошим это приносит немного плохого. Ну а плохое это в данном случае огромное количество людей, страдающих разными формами депрессии. И вот социальные сети – это та соломинка современная, за которую пытаются схватиться люди. Ну вот, грустная часть подкаста закончена, а сейчас дружными рядами, с радостными улыбками на лицах начнем отвечать на вопросы. Вот посмотрел я недавно, по-моему, это был неделю назад концерт по русскому телевидению. Хорошие были участники разные, но концерт сам по себе вызвал у меня довольно странное чувство. А именно, это был концерт, посвященный 20-летию Федеральной налоговой службы России. Я думаю, что если как бы вы живете в этой стране и смотрели уже много разных концертов, посвященных профессиональным праздникам различным, то вы, наверное, ничего в этом такого необычного не видите. Ну, концерт посвященный. А я смотрел на это совсем по-другому. У меня были совершенно другие ассоциации. Это настолько парадоксально и неправильно. То есть на сцене были все люди, которых, в принципе, можно посадить за неуплату налогов. То есть всех музыкантов, которые выступали на сцене, я думаю, каждый из них нарушает налоговое законодательство. И они выступали, делали концерт для налоговой службы. Ну, это типа, если, допустим, воры в законе, которые на свободе находятся, сделают концерт, посвященный Дню работника милиции. Ну и вот милиция пришла, и все чинно сидят и смотрят, как яблочко исполняют воры в законе на сцене. Вся милиция знает, что все они ворюги, что все они нарушили все, но все аплодируют, потому что уж больно хорошо яблочко танцуют и чечетку отбивают. Вот такое у меня было ощущение. И не то, что я какой-то святой. Нет. В Америке, например, я не могу даже представить, что такое возможно. В Америке никто не любит эту налоговую службу. Служба называется IRS, Internal Revenue Service. И ну, это, мне кажется, просто исключено, чтобы где-то кто-то в Америке сделал концерт, посвященный IRS. Это просто дико, это не укладывается. Потому что все не любят налоговых инспекторов здесь. Большинство людей пытается сокрыть доходы. Большинство людей пытаются не показать деньги, если они заработаны в виде наличных. Не в виде перевода в банк, а в виде наличных. Чтобы дядя Сэм не оттяпал, потому что много забирают у нас, много. И охота найти, и это не считается совершенно зазорным, если найти какой-то практически легальный способ, чтобы не платить налоги. Но уж концерты и чечетку выплясывать для АРС, это уж только если пистолет к виску приставят. Это понятно. Ну вот, пойдем дальше. Такой у меня был вопросик. Человек написал по-английски, соответственно, и по-английски я его зачитаю сначала. This month in our company in USA. Вот видите, ошибка. In the USA. Много ошибок. There is so-called performance. Так, все, человек писать не может, значит, будем писать по-русски. В нашей компании в Америке есть так называемая performance review. То есть это когда оценивается качество вашей работы. Как performance, это выступление, грубо говоря, ну, типа, как вы выступили за год прошлый. И вот он пишет, что это будет впервые в моей жизни. Честно говоря, ничего меня тут не пугает. Мне нравится эта компания, но можешь ли ты мне сказать немножко о своем опыте в этом плане? Какая цель вот такого ревью? Что, какие вещи работодатели пытаются найти или выяснить о работниках? И что важно для них услышать во время вот этого персональной встречи, personal meeting, который тоже входит вот в этот процесс ревью. Что ты думаешь, важно знать работнику и продемонстрировать твоему работодателю во время митинга и так далее? Надеюсь, что ты мне ответишь достаточно быстро, потому что ревью это у меня через несколько дней. Ну, так как срочное дело у нас, поэтому отвечаю быстро, четко и правильно. Ревью – это, как правило, какой-то вариант оценки работников всех. Причем, как правило, это делается в больших компаниях. В маленьких компаниях все на виду и так. Я вижу Машу, Петю, Колю каждый день, общаюсь с ними, вот они передо мной. Чем мне им делать перформанс-ревью и заставлять заполнять анкеты какие-то, которые придумали какие-то левые социологи? Мне не надо, я знаю, кто нормально работает, кто нет. А вот когда компании становятся большими, они уже становятся неуправляемыми. Все эти крупнейшие корпорации просто неуправляемые и неэффективные. Мне очень трудно понять, как они вообще выживают. Компания, в которой, скажем, 10 тысяч человек, я уже не говорю о 100 тысяч человек, но 10 тысяч человек, даже 5 тысяч человек – это монстр. Это монстр, которым управлять уже практически невозможно. Конечно, каждый управляет там группой людей, а у этой группы есть свои подчиненные и так далее, строится лесенка. Но, в принципе, в крупных компаниях невозможно реально или очень сложно реально оценить, что происходит и правильно ли все происходит в целом в компании. В каждой конкретной группе можно оценить, но, тем не менее, выделяется, как, скажем, определенная премия в компании. Допустим, все было хорошо, и есть так называемый пул, бонус-пул. Я опять говорю о крупных компаниях. Я думаю, что этот человек находится в более-менее крупной компании. И вот как его раздеребанить, эти деньги? Как разделить? Как их раздать тысячам людей, чтобы было типа по-честному, по справедливости, по понятиям? Вот и придумали всячески вот эти вот годовые ревью. Годовые ревью – это заполнение бумаг типа «Какие ваши главные достижения за прошлый год? А где вы видите свои слабости? А что вы планируете сделать, чтобы стать еще лучше, чтобы быть еще лучшим работником компании X?» Бред, на которые тратится много времени на заполнение, на придумывание. Большинство работников фантазии никакой не имеют, сочинения писать не могут на вольные темы, и это для них пытки и муки – заполнить эти анкеты. С другой стороны, с точки зрения работодателя, это дает возможность на кого-то надавить, кто, скажем, не очень хорошо себя вел и неправильно работал. Это те моменты, когда официально можно об этом сказать работнику. То есть не нужно специально, может быть, не каждый руководитель может найти удобный повод, чтобы взять работника за пуговицу, вызвать куда-нибудь в курилку и там ему рассказать, какой он козел. А вот годовые или полугодовые вот эти вот ревью – это естественный метод поговорить именно о работнике. Не потому, что вот ты мне конкретно не понравился. Это создает ситуацию такого общего спокойствия. В Багдаде все спокойно. Но просто каждый должен поговорить с начальником. И у начальника есть это очень хорошая opportunity, возможность, чтобы высказать человеку то, что он хочет, или наоборот, послушать человека. Слушать человека намного мне всегда было интереснее, чем говорить что-то человеку. Когда слушаешь человека, люди раскрываются и говорят много того, что не должны были говорить. В вашем конкретном случае, если у вас это первое ревью и вам все нравится, то, скорее всего, оно у вас пройдет легко и просто. Что вы должны быть готовы ответить, это что бы вы хотели делать в следующем году, где вы видите варианты того, чтобы улучшить свои какие-то знания, умения. Подумайте, для вас это шанс поговорить о том, может быть, вы хотели бы попасть на какие-то тренинги. Вот такие вещи вы можете спросить. Ну, а больше ничего, собственно, знать не надо. Нужно, если вам все нравится, опять же, не бойтесь это высказывать, будьте улыбчивы, покажите, что вы happy camper, что вам все нравится, и ваш босс будет вами доволен. Ревью пройдет спокойно и безболезненно. Но придется, наверное, подумать о каких-то вот таких нудных вещах, типа ваши цели, ближайшие цели, и как вы станете еще лучше, чем вы есть. Хотя я не сомневаюсь, вы уже и так предел совершенства. Если у вас есть какие-то проблемы, если вы чем-то недовольны и думаете, что во время вот этого ревью вы сможете это все выдать и высказать, подумайте очень аккуратно. Еще раз. Хотите ли вы этого? И готовы ли вы стать на тропу войны? Скорее всего, начальник победит в этой борьбе, в этой неравной битве он выиграет. Начальник, конечно, есть вероятность, что начальник попытается войти в ваше положение и помочь вам. Но если это связано с общей смутой, которую вы вносите в дружные ряды нашего чудного маленького коллективчика, то, скорее всего, начальник попытается от вас избавиться. И это правильно, я думаю, правильно. Кому нужно вот это вот плохое яйцо в корзине, как здесь говорят, bad egg? Никому оно здесь не надо. Не нравится? Уходи, дружище, уходи в другие компании, есть другие места. Хочешь здесь сделать революцию? В этой компании хочешь убрать начальника? Ну, готовься к длительной борьбе. Если нет очевидных признаков, типа, допустим, он тебя хватал за неприличные части твоего тела в уголке, если он этого не делал, а обычно люди этого не делают, то придраться довольно будет сложно тебе к начальнику и доказать, что он не прав или руководит он не так, как тебе хотелось бы, будет довольно сложно. Поэтому демонстрировать своему работодателю, как ты говоришь, нужно следующие вещи. Нужно там вести себя с чувством собственного достоинства, чтобы твой работодатель слышал в тебе уверенность, что ты человек грамотный, что ты знаешь себе цену, что тебя интересует эта область, в которой ты работаешь, что ты хочешь стать еще лучше, чем ты там был, что ты хочешь быть полезен компании, что тебе нравится работать в компании. И вот, пожалуй, все. То есть будь позитивным, а дальше все пойдет как по маслу. Следующий такой длинный был комментарий, я, может быть, его сокращу. ну, благодарность-то я выкидывать не буду. Прежде всего, хочу выразить вам свою благодарность. Ваши подкасты мне очень помогли. Начал слушать вас недавно, и мне понравилось. Началось все с серии ваших подкастов про устройство на работу. Я работаю программистом в Минске, в одной довольно крупной компании. Мы пишем какую-то ERP-систему на внутреннем языке, но технологии, используемые мной на работе, на рынке не востребованы. Послушав ваши подкасты, решил, что пора что-то менять в жизни. Были начальные знания по Java и решил их дальше развивать. Пошел на курсы, где потянул Java, и, ну, и по мере обучения на курсах решил проверить, чего я стою на рынке. Написал и разослал несколько резюме, в итоге сходил на 4 собеседования, одно из них, которых успешно прошел. Дальше осталось дело за малым, удержаться на новом месте. Но это ладно, прорвемся. И не из таких передряг вылезали. Так что огромное вам спасибо, что помогли вырваться в реальный мир. Первые несколько лет планирую работать в офисе, набираться опыта, а затем хотелось бы начать работать удаленно, так как сам живу не в Минске и каждый день уходит лишних 3 часа на работу. На дорогу. Вы часто упоминаете в своих подкастах, что на вас удаленно работают люди, в частности, из Минска. Хотелось бы узнать, какими навыками должен обладать человек для того, чтобы иметь возможность устроиться на работу удаленно на заказчика из США, например. Понимаете, мне очень трудно говорить за всю США, например. Я могу сказать только конкретно, чем занимается наша небольшая компания. Наша компания занимается специализированным таким сегментом рынка разработки приложений для корпорации, для enterprise, то, что называется. Мы делаем rich internet applications, я уже говорил. Более конкретно, мы используем конкретные технологии. Чаще всего наши клиенты – это те, которые используют Java языки для серверов, а на front-end у клиента на юзеровских машинах используется среда программирования Flex от Adobe. Flex и Air. Air – это уже для десктопов. Вот у нас работают только такие люди. Если у нас, если человек не знает и того, и другого, вероятность того, что он у нас будет работать, довольно небольшая. Это совершенно не значит, что вы не можете с другими навыками какими-то научиться где-то работать. Я думаю, вам лучше не у меня такие вопросы спрашивать, а посмотреть на каких-нибудь сайтах, где кучкуются ваши фрилансеры, что там самое популярное? И вот для работы на западной компании. Вот решите, что вам ближе всего, и туда и идите. Туда и идите. А вот у нас вот такое. Но еще хочу сказать вам вот что. Помимо технических знаний, нам очень важно еще то, чтобы у человека горели глаза. Чтобы человек хотел что-то новое, чтобы хотел больше, чтобы человек хотел быть proactive, чтобы человек... Самые лучшие люди, которые у нас работают, это те, которые постоянно еще что-то изучают, это те, которые, когда работают с клиентами, они заранее предвидят проблемы и указывают клиенту даже на то, что он может пока не знать. Вот это самое ценное. А самое неценное – это те люди, которые выполняют задания. Ну, то, что не выполняет задание, об этом речи нет. Но если ты даже да, выполняешь задание и ждешь следующего просто, этот неценный работник. Вот такие люди не нужны ни нам, я думаю. Ну, не нужны неправильно. Наверняка нужны, есть место всем под солнцем. И таким людям тоже нужно. Но это люди неинтересные, скучные, ну, по крайней мере, мне не полезные. Так, еще такой вопрос. Объявился некто комментатор с ником Пьянь. Если это тот же самый Пьянь, который меня доставал на Арподе в свое время, хочу тебя предупредить. Первый же левый комментарий ты забанен. Но вот этот комментарий вроде бы был тихий такой. Вот этот Пьянь, человек, который взял псевдоним Пьянь, он... У меня такое впечатление, я его не знаю, но у меня такое ощущение, что он иногда бывает пишет в пьяном виде, да, в трезвом виде. И вот когда он пишет в трезвом виде, у меня получается хорошо. Вот, в частности, он задал нормальный вопрос, и поэтому я отвечаю. Вот ты в Америке уже много лет. Скажи, как тебе кажется, какой период ты считаешь был лучшим для Америки, в целом для жизни и для IT? Начало 90-х, конец 90-х, начало нулевых, конец нулевых. И как ты думаешь, каким будет начало 10-х годов по сравнению с прошлым? Мне кажется, вот за вот эти вот почти 20 лет, что я здесь, самый лучший период для айтишников был конец 90-х. Вторая половина, скажем, 90-х. Вторая половина 90-х – это то время, когда аутсорсинг еще был в зародыше. уже были индийские компании, но уже, ну, еще не было такого массового явления, и достаточно много людей могло стать, зайти в IT и поднять свой уровень жизни, и айтишники были на коне, и это было очень престижно. Вот, это был расцвет, я считаю, расцвет для айтишников. Что касается жизни в Америке, да и жизнь, в общем-то, была неплохая. Неплохая была во второй половине 90-х, то есть все шло на подъем. Закончились кризисы, вот были кризисы, в частности, с недвижимостью. Вот там 87-й год, и он тянулся несколько лет, тянулся лет 5, наверное, до 92-го года. А потом стало все пойти идти наверх, наверх, наверх. И это, вот это, мне кажется, было хорошее время. Потом, мне кажется, в Америке произошло очень серьезный поворот и изменения, связанные с этим террористическим актом 11 сентября 2001 года. Вот это, мне кажется, была такая граница, такой переломный момент в жизни нашего американского общества. Считаю, что Америка уже никогда не будет такой, как она была до этого, более беззаботной, открытой, и улыбки на лицах уже и раньше, в общем-то, не все были искренни, но теперь многие из них такая она, то есть такая улыбочка идет, но все-таки есть какая-то озабоченность и тревога в этой улыбке. То есть люди перестали чувствовать себя защищенными, как за каменной стеной, как это было, мне кажется, раньше. Соответственно, кризисы в экономике, которые, ну, скажем, они есть, они уходят немножко, они опять есть. Вот после 2002 года фактически я не видел никакого особого подъема, начиная с 2002 года, в экономике страны. То есть последние два года, конечно, это спад, и спад продолжается. То есть вот эта вся, это то, что называется real estate bubble, это bubble с недвижимости, она продолжается, продолжается. Так что если кто ждет момента, когда начинать покупать жилье или вкладывать в недвижимость, то есть еще пока наблюдается некоторое падение. Еще наблюдается. Небольшое, там 1% и так далее, но цены все еще падают. Уже два года падают и падают и падают. Когда уже будет это самое дно, когда вы вложите свои тугрики и купите ту правильную квартирку, не знаю. Но еще наверх не повернули наверх. Повернем, конечно, повернем. Все, что идет вниз, пойдет наверх, но пока не так. Что будет начало, что будет, как будет начало 2010-х годов, имеется в виду, наверное, следующие пару лет. Следующий год, не думаю, что он будет каким-то особо радостным для экономики. Может быть, 2012 год уже начнет немножко потихоньку экономика, в общем-то, восстанавливаться. Америке нужны такие толчки, и вот благодаря таким толчкам люди начинают суетиться и больше работать, и зажимать пояса, и чему-то переучиваться, переквалифицироваться, и в результате они выходят в правильное русло и на более хороший уровень жизненный. То есть Америка в этом и ценность Америки, что она все время вот так up and down, вверх, вниз, и все такое. И выйдет в результате, выйдет. Не думаю, что будет лучше в ближайший год в плане экономики, но, в принципе, жизнь нормальная, нормальная жизнь. У кого-то лучше, у кого-то хуже, но, опять же, до сих пор пока не встретил страну, где было бы лучше, где было бы лучше. Вот недавно в этом, во втором подкасте, который я записываю с ребятами, который называется «Радио Бермудский треугольник», Леник, который живет в Англии, вот он был в отпуску в Лас-Вегасе, и вот, в частности, рассказывал, как там в самом центре Лас-Вегаса, там где-то, что называется, стрип, это полоска, где все казино эти яркие, там все, мол, типа, классно, а он отошел куда-то там в сторону, в даунтаун Лас-Вегаса, и там все выглядит очень бедно. Не так, мол, типа, как где он был. Ну, может, оно и выглядит очень бедно. Но хочу вам сказать, что в Америке у каждого есть пара кроссовок, пара джинсов. У каждого есть что покушать. Это, может быть, не будет органические хот-доги по $5 за фунт пачка, а будут по 50 центов за фунт. Но все голодны, и как-никак у всех что-то есть. А если вы их спросите, вот тех, которые выглядят бедно живущими, когда они последний раз работу искали, или когда они последний раз пытались чему-то научиться, то это будет, ответ будет, что очень давно или никогда. Поэтому Поэтому в Америке все неоднозначно, несомненно, но голодных нет. Голодных нет, и пока не знаю. Не знаю, где более правильное место для жизни человека, чем Америка. Хотя стресс – это очень тяжелый элемент жизни, который у нас все-таки присутствует. Как от этого уйти, не знаю. Вот в воскресенье, будучи на этих печальных событиях, я встретился с одним парнем, который мне стал говорить, был в отпуску на таком-то озере в Америке, там так все тихо, красиво, спокойно, наверное, говорит, продам все к черту, там себе куплю небольшой домик и буду спокойно жить, и у меня еще будут оставаться деньги. И там тихо, спокойно, то есть, с одной стороны, это, конечно, правильно. Человек хочет уйти от стрессовой ситуации, в которой живут многие вот здесь, в районе индустриальных городов, типа Нью-Йорк, где мы находимся. Но, с другой стороны, можно ли убежать от стресса, я не знаю. Является ли стресс снаружи, или стресс является у тебя внутри? Сам ли ты себе создаешь этот стресс внутри, и важно ли, где ты живешь? Конечно, то, что ты толчешься в этих электричках или в автобусах, или давка вокруг, и, наверное, это добавляет стресса. Но, с другой стороны, такие встряски и организму тоже нужны. Потому что, когда тебя надавят, то ты ответишь. И, может быть, не знаю. Не знаю, можно ли убежать от стресса вообще или нельзя. Может, и нельзя. Трудно сказать, трудно. Вот так. Ну и последнее, наконец-то. Вчера мне пришел имейл от одного из подслушателей, который предложил мне сделать конкурс. Сейчас посмотрю, если я его быстро найду. Вот и нашел. Некто Артем написал мне, что «Добрый день, у вас выходит...» Это он мне пишет. «Что у меня выходит новая книга, это здорово. Я прошу вас рассмотреть такой вариант. Строить конкурс, призом станет ваша новая книга с вашим же автографом. Учитывая, что вас слушают не только программисты и айтишники, предлагаю какой-нибудь логический конкурс, задачи налогов и т.д. Вот. Такая вот у него идейка была. Никаких логических задач я вам выдавать не буду. Книжка у меня действительно выходит. Выходит учебник по программированию на Java. Учебник выходит хороший. Он выходит в... Я его уже написал, сейчас записываю скринкасты. Он выходит в феврале месяце. Wiley Publishing его печатает. Я считаю, что это, наверное, будет на сегодня одним из самых лучших учебников по Java для тех, кто хочет выучить этот язык программирования. Почему я так нескромно оцениваю вот этот свой труд? Потому что книга написана в таком интересном формате. Она входит в новую серию компании вот этого паблишера Wiley, который называется 24-Hour Trainer. Это не означает, что вы выучите язык за 24 часа, а это означает, типа, что вот этот тренер, типа, с вами всегда, 24 часа рядом. Книга короткая, она не совсем короткая, в ней 500 страниц, но она короткая по тому объему информации, который вложен в эти 500 страниц, потому что она покрывает не только язык программирования Java, но и серверные технологии, то, что называется Java EE. И, то есть, там 38 уроков я написал. Каждый урок короткий, от 10 до 15 страничек, и к каждому уроку я вот сейчас как раз это и делаю, я записываю то, что называется скринкаст. Я сам делаю нечто, вот то, что тот материал, который показан, вернее, объяснен в книге, я его показываю, как это я делаю на экране. Экран записывается, и вот мой голос там же, соответственно, я рассказываю это. То есть идет короткий урок, и к нему короткий вот этот скринкаст на DVD будет прилагаться. Вот. И такая книжка выходит. Это я вам там ссылочку приложу. И вот человек мне предложил конкурс, и... Почему бы и нет? Сделаем конкурс, но не логический. А вот какой. Что мне нужно? Я хочу давно уже, у меня просто не доходят руки, сделать страничку, одну страничку, в которой был бы архив всех моих подкастов. Я уже больше 250 записал подкастов. Но я хочу, чтобы на одной страничке было, допустим, 250 строк, грубо говоря. В каждой строке, чтобы была бы ссылочка на MP3 файл, что сделать довольно просто, потому что у меня у всех моих подкастов одинаковые URL. То есть там то-то, 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 точка budam253.mp3 или budam12.mp3. Это как раз будет сделать легко, но я еще хочу, чтобы в каждой строчке были в одну строку, наверное, скорее сокращенные даже шоу-ноты. То есть, чтобы... Мне нужна вот такая страничка. Как, если кто-то из вас делает такую страничку и хочет посчитать это участием в конкурсе, пожалуйста, пришлите мне их. А победитель будет объявлен, естественно. Ему скажу большое спасибо. Страничку эту буду использовать. Добавлю как ссылочку со своего основного сайта america.us, чтобы человек любой мог пойти и посмотреть одним взглядом быстро или пролистать все подкасты и решить, какой он хочет слушать, какой он хочет не слушать. Вот это вот такой конкурс я вам и объявляю. Победитель получит, а может быть и два победителя, получит книжку мою, когда она выйдет. Я ее лично вам подпишу с удовольствием и отправлю по вашему адресу. Дойдет она или нет, я не знаю, учитывая почту российскую. А может победит человек из цивилизованной страны, и книжка точно дойдет. Ну а то, что я ее отправлю, можете не сомневаться. Вы, Будама, знаете. Будьте здоровы и благополучны. С вами был Будам 1 декабря 2010 года. Приближается Новый год. А у вас уже новогоднее настроение? Или как? Или как?